Тема интересная, скажем прямо. 150 лет исполняется термину, понятию и даже, говорят, слову «интеллигенция» в русском языке. Что же такое интеллигенция? Ну, изначально, вот, например, в переводе intelligence с английского или intelligent с немецкого, ну, прямой перевод – умный, образованный, культурный. Ну, то есть тут сказать, ну, ты умный человек, тогда ты говоришь, ты интеллигент. То есть это относится к некоему объему знаний, которым обладает человек. Вообще вот этот класс интеллигенции, как он представляется, как его понимали, всегда есть аристократия, это те, кто по крови оказались в определенном классе, есть крестьяне, соответственно, есть мещане, а есть интеллигенция, это люди, которые могли выйти из любых слоев, из любого класса, получить образование. То есть, грубо говоря, крестьянин мог закончить университет и стать интеллигентом. Это такой надкласс или межкласс. Вот некая такая прослойка интеллектуальная в обществе.
Ну, вообще, исследование, генезис слова «интеллигенция» относится во Франции к 1830-м годам 19 века, в Германии к периоду около революции 1848 года, в России к 1860-м годам, после отмены крепостного права. И во всех трех случаях слово сначала обозначает вот эту, как ты правильно сказала, абстрактную интеллектуальную способность, а потом становится обозначением общественной группы, главного носителя этой способности. Во Франции вот это вот выражение intelligence, human, способность к мышлению, присущая человеку, получает распространение тоже после июльской революции 30-го года, положившей конец реставрации, открывшей путь к либеральному развитию страны, как говорят. В других странах, естественно, это пошло своим путем. Вот в России это понятие получило свое собственное значение, потому что изначально слово, заимствованное у Запада, приобрело очень специфическое понятие в России. Вообще до сих пор люди спорят, в чем разница между интеллигенцией и интеллектуалами. И нужна ли вообще интеллигенция?
И между образованным и интеллигентным
именно,
тоже
да.
есть нюансы.
Конечно, это все имеет значение. И в самом слове интеллигенция все сложно, в то время как оно ведет первоначальное свое значение от латыни. Слово стало известно во всем мире только благодаря русскому языку, между прочим. Термин относится ко всем видам образованных людей, но теперь действительно используется для описания тех, кто является так называемыми моральными и, может быть, в некотором степени мессианскими лидерами общества. В то время как многие все-таки восхваляют интеллигенцию как совесть общества, да, а другие, наоборот, презирают их за то, что они оторваны от реальности. Это тоже очень интересно, потому что был такой публицист, народник, Сергей Кривенко, и он еще в 1881 году писал, что слово «интеллигенция» становится совсем каким-то бранным словом, так что если мы еще не слыхали, то, по всей вероятности, скоро услышим «ах ты, интеллигенция».
Ну, такое уже было, на самом деле, в 20-х годах. Владимир Ильич не очень уважал
это
интеллигенцию.
Да.
Продажная девка империализма, не могу я не вспомнить. Вот, и отношение к
интеллигенции. Да, но еще это, более общем... резко отзывался об интеллигент.
Ну, всяко, да. Не любил интеллигентов наш интеллигентный Владимир Ильич Ленин. Вот. Поэтому семантическое значение этого слова, оно как-то очень сильно меняло в зависимости от контекста. Постоянно. То интеллигентов уважали, то их презирали, то их уважали и презирали, потому что, например, в 60-е, там, в 50-е, 60-е годы научной интеллигенции, они получали определенного рода блага, которых не было у простого рабочего человека, например. Ну, это тоже вызывало ряд эмоций. Вот у нас сейчас на связи сразу два эксперта, с которыми мы будем обсуждать эту тему, будем говорить о том, что такое интеллигенция, изначально о термине и о том, как понимать интеллигенцию. Сейчас существует ли у нас эта прослойка вот в наше время. Историк-социолог, доцент Высшей школы экономики Ирина Юкина у нас на связи. Ирина, доброе утро.
Утро доброе.
Здравствуйте, Ирина.
И культуролог.
Да, правда, с Высшей школы экономики пока вопросы снимем.
Хорошо.
Хорошо. Подкорректируем.
Хорошо.
Да.
И Оксана Мороз, культуролог, доцент Шанинки, креативный директор фонда Егора Гайдара. Оксана, доброе утро.
Доброе утро.
Вас я правильно представила?
Да, все верно.
Хорошо.
Спасибо. Давайте все-таки для начала разберемся, когда именно в России появилось такое понятие, как интеллигенция, было ли оно действительно заимствовано, и чем отличался русский интеллигент от западного?
Кто начнет? Давайте.
Давайте, ну...
Наверное, с историка, Ирина,
да,
наверное,
Ирина,
с
давайте
вас.
С вас,
ну, давайте,
да,
я начну, да, Оксана подтянется, я потом ее дополню. Смотрите, вообще считается, что интеллигент появился, как бы, понятие вошло вот именно в том смысле, в котором мы сейчас говорим, что это образованный человек, который берет на себя некую моральную истину и где-то противостоит власти, оппозиционно относится к ней, производит какие-то социальные инновации, идеализирует народ, вот все, вот этот весь комплекс, да, который вы вот сейчас как раз озвучили, угу, что все-таки это началось с людей 40-х годов. То есть это славянофилы, западники. Значит, какие, как скажем, темы? Вот впервые стало появляться вот это понятие права человека, о чести человека, о достоинстве личности, о праве личности на какое-то развитие. Вот здесь, вот это как бы ядро. Хотя, вы знаете, мне иногда кажется, что вообще можно начинать из декабристов. Да? То есть вот такой. И первый призыв вот как раз вот в этот класс, вот в эту прослойку интеллигенции, используем этот советский термин, интеллигенция — это прослойка, да, он, конечно, был дворянский, вы абсолютно правы, а уже вот в 60-х годов это уже был второй рекрутский набор, и это уже были разночинцы. Вот как-то вот так я бы это обозначила в качестве такой исторической перспективы.
Хорошо, но это как образовывался класс, а как менялось отношение к нему? Вот те же самые, то, о чем вы сказали, да, западники, славянофилы, они формировали эту интеллигенцию, или они на нее как-то влияли, или они ее делили, что происходило?
Нет, ну, понимаете, они, конечно, заложили вот эти идейные основы. Потом не будем забывать, что на интеллигенцию очень повлияло вот на образованных людей. Понимаете, 60-е годы, великие реформы Александра II, это, конечно, ну, этап модернизации. И интеллигенцию, вот лично я, связываю как раз вот с понятием модернизации. Потому что в обществе, которое модернизировано, в котором существуют какие-то социальные институты, которые поддерживают права человека, законодательство, у интеллигента, как человека образованного, да, и верящего в прогресс, у него нет такой необходимости включаться вот в эту социальную активность. А в России вот так исторически сложилось, что ему просто приходилось в это включаться. Да? С одной стороны, конечно, эти люди и собственные проблемы решали. Я не хочу их представлять просто, знаете, ангелами там без крыльев, да? Нет, они решали проблему своей профессиональной занятости, самореализации, да? Но существовал некий моральный кодекс. И какое-то вот в обществе было ожидаемое поведение от интеллигента. И вот эта фишка такая, вот эта идеализация народа, да, вот долг перед народом. Поэтому я говорю, что идеология народничества, конечно, сильно повлияла на наше восприятие интеллигенции.
Вот вы сказали
про то,
что интеллигент – это прежде всего модернизация, да? А может быть такое интеллигент-консерватор, например? Ну,
конечно,
человек, безусловно, который придерживается каких-то...
Да. То есть он тоже работал на прогресс, это не меняет, понимаете? Вектор не меняется. Он тоже работал на прогресс, но он просто понимал его по-другому. Тоже родил ради общества и народа. Нет, не вопрос, конечно.
Да, Оксан, вот такой вопрос. А вот есть такое мнение, что термин «интеллигенция» именно в Российской империи, сейчас мы говорим все-таки о временах до революции 17-го года, он был тесно связан с такой прозападной, либеральной частью образованного общества, которая часто выступала против царей и правительства. Так ли это?
Ну, я бы сказала, что это постоянно был, действительно, с одной стороны, такой модернизационный вектор, с другой стороны, постоянно происходили изменения внутри самого довольно неустойчивого и сложно определимого сообщества в контексте того, какие идеи воспринимались, ну, как более модные или более прогрессивные. И мне кажется, что здесь очень интересно то, что в самом сообществе постоянно происходили споры и дискуссии, переопределение того, в каком направлении идеологии технологическом все движется. Мне кажется, что одна из очень важных таких штук, которая случилась как раз в дореволюционный этап внутри этой группы, именно с точки зрения переопределения своих основ, это сборник статей, который так и назывался, сборник статей о русской интеллигенции «Вехи», который вышел там в 1909 году, и он очень хорошо показывает, что несмотря на наличие некоторой такой идентичности, несмотря на наличие желаний и возможности называть себя интеллигенцией, даже очень небольшого круга людей, которые вошли в авторский коллектив этого сборника, существовали очень большие разночтения относительно того, ну вот опять же, против чего мы выступаем, в чем наша продуктивная и созидательная сила, потому что даже внутри этого сборника существовал конфликт между людьми, которые пытались выступать против такого политического радикализма интеллигенции и, например, за какое-то опрощение почти толстовское, да, и за такой вариант толстовского народничества. А с другой стороны, были подходы, да, и были мнения, согласно которым нужно, наоборот, отказываться от того, что называлось убожеством традиционных интеллигентских российских или русских идей и смотреть в еще большей степени на какие-то суперактуальные западные тенденции. То есть мне кажется, что то, что определяет очень в большой степени дореволюционную интеллигенцию, это такая вненаходимость идеологической, постоянные внутренние споры. То есть при том, что действительно существовало некоторое ощущение, что интеллигенция — это такая продуктивная моральная сила, вопрос о том, как действовать, в чьих интересах действовать, чьи интересы интеллигенции защищает, он всегда решался очень разными средствами. И именно за счет вот этих внутренних споров и каких-то конфронтаций сложно было обнаружить какую-то консистентную группу, то есть интеллигенцию как консистентную группу, которая могла бы очень четко отграничить себя с точки зрения своих действий от кого-то другого.
Угу. Ну, а тем не менее, все равно отношение складывалось определенное, да, и если говорить о том, что интеллигенцию называли как противостоящими людьми, скажем так, правительству и царскому режиму, то и проправительственные россияне, да, в том числе там патриотические интеллектуалы называли интеллигенцию не иначе, как русофобы или бессмысленные нытики. Ну, есть такие упоминания, в том числе и от классиков.
Ну, мне кажется, что здесь скорее вопрос в том, что часть интеллигенции, которая, как мы бы сейчас сказали, была публично очень, да, и публично о себе заявляла, довольно в большой степени воспринималась как самостоятельно, как бы отграничившая себя от некоторой большой общности народа. Даже вот в этой фигуре, да, народного нравственного идеала, да, даже в этой фигуре народника все равно был какой-то такой элитизм. Потому что мы считаем, что мы в достаточной степени образованы, что мы в достаточной степени умны, что мы в достаточной степени, там, не знаю, производим бескорыстную любовь к родине, и мы эту бескорыстную любовь с помощью своих умственных упражнений пытаемся вменить в том числе народу, который оказывается здесь неразумным ребенком. Этот элитизм, он тоже мог считываться как некоторое проявление русофобии, несмотря даже на то, что какая-то часть интеллигенции очень четко себя ассоциировала с патриотическими настроениями.
А принадлежность к классу интеллигенции, она давала какие-нибудь преференции человеку? Вот, Ирина, у меня, наверное, к вам вопрос, да? То есть, ну, если выходец из мещан, предположим, рвется в университет, поступает, заканчивает его там, в период студенчества буйствует, а потом выходит из университета уже подготовленным, уже по всем признакам готовым интеллигентом, вот в этот момент статус интеллигентности, принадлежности к интеллигентам, он каким-то образом облегчал ему жизнь или усложнял?
Нет, безусловно, облегчал. И потом, давайте не будем скидывать со счетов, это вот человек самоуважение приобрел какую-то вот свою собственную новую идентичность, да, что вот он теперь уже, я думаю, да. Но я хотела бы вот продолжить мысль Оксаны насчет элитизма, что я совершенно согласна, безусловно, это было. Но, понимаете, почему это явление вот такое сложное? Оно было, но все мы люди, все мы разные, да, люди, которые работающие, думающие, в высшей степени, степени образованные, часто читая тексты публицистов того времени, я просто поражалась, понимаете, вот уровню образования. И всегда своим студентам говорила, если бы вы так учились, понимаете? Вот, то есть, безусловно, это было. Но опять-таки, ведь многие ехали, работали там, я не знаю, волости, там, работали какими-нибудь земскими врачами, учителями, да, и, то есть, ну, трудно, вот, поэтому это очень трудно определить это явление вот как-то с однобоко, понимаете, как-то однозначно, потому что всякое было, и мы должны говорить, что, конечно, очень многое, что эта группа людей вообще сделала для страны.
Ну, в общем, практически все.
Да, для развития российского общества. И вот эта критичность мышления, которая вот визитная карточка интеллигентов, да, она, конечно, ну, это тоже, в общем, двигатель прогресса.
Вот как-то ну, так. А вход, допустим, в аристократические круги, открывались ли двери перед ними?
Вы знаете, вот... Все очень сложно. Я вот сейчас работаю, ну, не сочтите за рекламу, да, над своей книгой по поводу женского Петербурга. У меня когда-то был путеводитель. Mm-hmm. И была такая гимназия, женская гимназия, княгиня Оболенской, да, кажется, аристократка. Вот мы ее можем рассмотреть как интеллигентку. Ведь она, когда началась вот эта идея о том, что женщинам нужно получать высшее образование, она как женщина трезвомыслящая, это я по воспоминаниям ее сына говорю, она поняла, что для того, чтобы поступить в университет, извините, нужно иметь хорошее среднее образование современным языком, то есть окончить классическую гимназию, потому что без латыни и древнегреческого, извините, не принимались в университет. И она открыла свою гимназию. Для этого она закончила курсы там, для каких-то учительниц, получила диплом, значит, который удостоверял ее профессиональные, значит, качества, диплом учительницы, и открыла на свои средства вот эту гимназию княгини Оболенской, одной из первых, которая давала девочкам классическое гимназическое образование. Вот она интеллигентка, она аристократка. А ее там родственник, который был там, по-моему, начальником там какого-то чуть ли не жандармского отделения, да, приехал к ней, мне эта цитата очень нравится. Он ей сказал: Александрин, ее Александра звали, Александрин, может быть, вам прачечное заведение открыть? Понимаете?
Понятно, да.
Такой дикой рой, да. Ну, вот. она же вот сделала великое дело. Вот кто она?
А почему был тогда? Да, да. А почему тогда, вот скажите, пожалуйста, если на деле оказывались они людьми со светлыми, высокими идеалами, почему такое ироничное отношение со временем сложилось к этим русским интеллигентам, да? Как о людях, слишком занятых размышлениями о моральных обликах высоких, чтобы на самом деле делать что-то полезное и практичное.
А давайте, я поняла, да. Да. А давайте посмотрим с той стороны, скажем, с позиции Владимира Ильича Ленина. А вот понравились бы ему идеи о правах личных, правах человека, о достоинстве личности.
Хорошо. Владимир Ильич-то это понятно.
Когда он шел к власти, он же совершенно спокойно пользовался теми бонусами и теми преференциями, которые интеллигенция до него создавала.
Ну да, когда дошел флюгер, немножечко повернул.
А с другой стороны, с Владимиром Ильичем понятно, а вот тот же Антон Павлович Чехов, я приведу цитату, писал: «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, лживую. Не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр».
А он-то кто был?
Образец вообще российского интеллигента.
Но при этом, да, мы же к Чехову относимся как к небожителю до сих пор, и это на самом деле, наверное, все-таки оправдано.
Ну, наверное. Что тут можно сказать?
Это же еще, в какой-то степени история как раз про то, что существуют некоторые конфликты между разными направлениями и разными блоками условной интеллигенции. Да, что существует художественная интеллигенция, люди, которые себя посвящают творчеству, и которые очень часто могут, например, считать, что участие в политике и политических действиях — это участие, которое замарывает человека, потому что политика — дело грязное. А вот творчество — это как раз свободное высказывание, которое позволяет как раз вставать на такие катурные, вставать на пьедестал морального авторитета и такого камертона.
Но есть научная интеллигенция, есть которая научная, вообще, продолжая вашу вот эту вот мысль, они вообще, мне кажется, на ходулях, на двухметровых над землей. Потому что они в таких мирах, в которых нет места ни политики, ничему вообще, есть только чистая наука.
Ну да, но мне кажется, что это же еще история про, ну это вот так грубо звучать, но про некоторую борьбу за местом под солнцем, то есть борьбу за право на публичное высказывание, на то, чтобы выносить оценки. И мы тогда попадаем в историю про то, что, к сожалению, мы имеем уже довольно давнишнюю историю в России некоторого специфического отношения к правам на публичное высказывание, которое в том числе и чувствовалось в дореволюционную эпоху по другим основаниям, тем не менее, и в постреволюционную эпоху, разумеется. И вот история про то, что мы не чувствуем полноты там, возможности реализации своих прав нигде, кроме как в творческом каком-то парении или как в своей профессиональной деятельности, она сказывается на желании там, судить и видеть, потому что это единственный способ предъявить себя, по большому счету.
Да, понятно. Но вот...
Да, я по поводу уже, вот раз уж мы перешли к постреволюционным периодам нашей истории, вот роль интеллигенции, начиная с 17-го года, она менялась диаметрально противоположно, причем со скоростью чудовищной. Там, в 17-м году интеллигенция — это ведущий класс, да, к 24-му году интеллигенция — это класс, который вызывает наибольшие подозрения.
И отторжение. Да,
да, и отторжение, и подвергается репрессиям.
Хотя, казалось бы, изначально, да, февральская революция 17-го года действительно положила конец этому противостоянию власти и интеллигенции, создав возможность участия интеллигенции во власти, да, то есть, простите за тавтологию, да, то есть возможность политического участия образованных слоев во власти. Но тем не менее, потом это отношение поменялось. Почему так произошло? Вот если говорить про советскую интеллигенцию уже.
Вы знаете, можно мне сказать?
Да, конечно.
Я вот просто вспоминаю советские фильмы в детстве смотренные, и действительно я с вами согласна, там вот был советский вот этот интеллигент в очочках, в шляпе, какой-то он никчемный был, какой-то ненужный. И вот это вот, это же массовая культура, да, и вот
конечно,
это вырабатывалось, вот это такое отношение. Ну, во-первых, мне пришла мысль о том, что интеллигенты, интеллигенция как вот группа социальная, да, они все-таки заявляли свою претензию на то, что они, значит, на свою социальную значимость, на роль социального критика, может быть, это где-то послужило вот таким, понимаете, как бы...
Переломным моментом.
Да, как бы откатом, понимаете, потому что любой человек, любая группа, которая находится в какой-то претензии, всегда встречает какое-то противодействие. То есть, может быть, это с одной стороны, а с другой стороны все-таки была идеология, рабочий класс, передовой, ну и все, там, до основания, а затем...
Да-да-да.
Так? Поэтому
Оксана,
вот эти люди, их как бы вклад, их же использовали, всех, извините, сейчас я закончу,
да,
всех вот этих специалистов, всех этих инженеров, потом, правда, расстреливали, да, но ведь поначалу-то, да, и, кстати говоря, не будем забывать, была же какая поставленная задача — создать свою советскую интеллигенцию.
Ну и в итоге она была создана.
Да.
В итоге, да?
Да, кто ее создавал-то? Ее же создавала вот эта старорежимная интеллигенция, понимаете? То есть я к тому, что эта группа людей все равно, это социальная группа, необходима обществу. Но вот здесь, вот в свете новой идеологии, в них видели, конечно, врагов, потом такие государства идеологические, там всегда должен быть враг. Всегда должен быть враг. Возьмите любое идеологическое государство, фашистскую Германию, там, я не знаю, сталинскую Россию, здесь обязательно должен быть. Против кого дружим-то? Вот, поэтому, наверное, как-то вот все вместе.
Да, ну, вот создание советской интеллигенции все равно в основе своей, корни-то у них были дореволюционные.
Конечно.
В основной своей массе.
Ну, конечно, как и культура, как и социальные какие-то отношения, соотношения социальных групп. Конечно, все же это не было действительно до основания срыто. Безусловно, нет.
И мне кажется, что результатом, ну, во-первых, вот этот фильм «Девять дней одного года» — это такой какой-то водораздел, да, такой рубеж, когда к интеллигенции вдруг стали относиться совершенно по-другому. Это вот фильм о физиках, ядерщиках. И да, действительно, вот это отношение, оно изменилось кардинально, но изменилось, не сказать, что в лучшую сторону. По моим ощущениям, интеллигенция в Советском Союзе, уже постсталинском, это они заняли место аристократии. Можно ли так сказать, Оксана?
Вот если, да, давайте Оксана, потом я.
Вы знаете, мне кажется, что вообще вот эта история про, в том числе, и 7-9 дней одного года, и, в принципе, постсталинское рассуждение об интеллигенции, оно продиктовано, ну, оттепельными какими-то практиками романтизации каких-то более-менее устойчивых таких социальных отношений, то есть попытка нащупать что-то такое человеческое в, ну, в периоды довольно большой степени античеловеческого. Поэтому в какой-то степени то, что мы видим в массовой культуре 60-х и далее, это, конечно, такая немножко идеалистическая репрезентация, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что как раз после 60-х и далее интеллигенция тоже не выглядит каким-то единым блоком таким, да, то есть у нас, с одной стороны, есть интеллигентные служащие, то есть люди, которые, ну, поставлены на службу государства, и которые выполняют интеллектуальные задачи. Uh-huh. А с другой стороны, у нас по-прежнему остается какая-то интеллигенция творческая, в большей степени свободная, которая в том числе оттепели воспринимается как некоторая, ну, такая оставшаяся или восстановившаяся, воспрявшая, как феникс, свободная материя, потому что служащие служащими, но есть еще и творческие единицы, которые как будто бы стремятся быть свободными и отдельными, да, и при этом, ну, в советском государстве с логикой идеологического строительства, где каждый человек — это единичка незаменимых, у нас изменений нет, это довольно сложно реализовать. Поэтому мне кажется, что идея воссоздания чего-то аристократического, какого-то аристократического флера вокруг советской интеллигенции постсталинской, это скорее попытка, ну, как бы ввести на пьедестал интеллектуальность туда, нежели вот эту свободу творчества и свободу парения и самостоятельность выбора тех каких-то усилий, которые ты прикладываешь для каких-то своих целей.
Вы знаете, есть и такое мнение, что во второй половине 20 века именно советская интеллигенция была чуть ли не лучшей интеллигенцией в мире, потому что после Второй мировой войны в Европе, конечно, осталась интеллигенция, но она была не бескорыстной. А вот именно в советском государстве интеллигенция занималась в первую очередь действительно такими вещами, как наука, как образование, как, в общем-то, такие те самые высокие, светлые идеалы, которые воспевала еще интеллигенция дореволюционная.
Ну, это же можно мне вставить?
Да, конечно.
Ой, извините, я просто хотела, Оксана, извините, я просто хотела вашу ту мысль продолжить. Насчет, вот я очень согласна насчет вот идеологической составляющей. Поэтому насчет 9 дней одного года я хочу обратить ваше внимание, что это были физики. То есть, выражаясь современным языком, ВПК. Вот. А это была элита. А если мы посмотрим с вами, что происходило с интеллигенцией, которая пыталась работать в социальных науках, да, в той же социологии, в той же истории, да, но это вообще, что говорится, абсолютно никакой свободы парения, никакой свободы духа, никаких денег.
Нет, но все-таки Ландау мог ответить вполне себе нецензурно, позволить в разговоре с Берией и сообщив ему, что не надо его беспокоить.
Ну, все понятно, но я же вам говорю, что это элита-элита. От них зависело, от Ландау зависел ядерный щит страны, вы понимаете. А что зависело там от профессора истории там, или аспиранта, который хотел действительно, ну, я не знаю, посмотреть такую тему, как социальная стратификация Советского Союза, Советского общества.
Да, понятно, ваша позиция, к сожалению, мало времени.
Как всегда, не хватает
остается.
Нам времени, да. Боже мой.
Спасибо. На связи со студией были эксперты, историк и социолог Ирина Юкина и доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации Российской академии народного хозяйства Оксана Мороз.